«Белые ночи».
Сентиментальный роман.
Из воспоминаний мечтателя.
Или был он создан для того, чтобы побыть хотя мгновение в соседстве сердца твоего?
Есть что-то неизъяснимо трогательное в нашей петербургской природе, когда она с наступлением весны вдруг выкажет всю мощь свою, все дарованные ей небом силы, опушится, разрядится, упестрится цветами. Как-то невольно напоминает она мне ту бедную девушку, на которую вы смотрите иногда с какой-то сострадательной любовью.
Иногда же просто не замечаете ее.
Но которая вдруг...
На один миг
как-то нечаянно сделается необъяснимо чудно прекрасную. А вы пораженный, упоенный, вы все спрашиваете себя, какая сила заставила блистать таким огнем эти грустные, задумчивые глаза?
Вы смотрите кругом, вы кого-то ищете, вы догадываетесь.
Но миг проходит.
Миг проходит.
И жаль вам, что так скоро, так безвозвратно блеснула мгновенная красота, что для любви этой не было времени.
Не было времени.
Вот уже 8 лет, как я живу в Петербурге, а ни одного настоящего знакомства не успел завести. Но к чему знакомство? Мне и без того знаком весь Петербург. Я, например, почти свел дружбу с одним старичком, которого каждый божий день встречаю в известный час на Фонтанке. Физиономия такая важная, задумчивая. Все шепчет себе под нос и машет левой рукой, а в правой у него длинная сучковатая трость с золотым набалдашником. Мне и дома знакомы. Когда иду, каждый как будто забегает вперед, глядит во все окна и чуть не говорит: «Здравствуйте! Как ваше здоровье?» А я, слава богу, здоров. А в мае месяце мне прибавят этаж. А меня завтра в починку. А я чуть не сгорел. Так испугался. Был, знаете, один прихорошенький светлорозовый домик. Ну, просто сердце радовалось, когда случалось идти мимо. И вдруг на прошлой неделе подхожу и слышу: «Ой, меня красят в желтую краску. Ничего не пощадили, ни колонн, ни карнизов. Злодеи, варвары!» Ну вот, пожелтел мой приятель, как канарейка. У меня чуть желчь не разлилась по этому поводу. Вообще, последние дни как-то мне худо. Дома я тоже сам не свой. Чего же не достает мне в моем углу? Да, стены были зеленые. А теперь вот какие-то закоптелые, потолок паутиной зарос. Эту паутину с большим успехом разводит моя прислуга Матрёна. Я даже сделал ей отеческий выговор за паутину и вообще за неряшество. Матрёна, эй, Матрёна! Вот она, вот Матрёна пришла. Постояла, посмотрела на меня в удивлении, да и отправилась прочь. Так что паутина благополучно висит на месте. Матрёна! Матрёна! Удивительнейшая тоска. Все, кто могут, удирают на дачу. Весь Петербург поднялся. Ага. Едут, спешат целыми караванами. Кто на извозчиках, кто на лодках, по Крюкову, по Фонтанке, к Неве, на острова, за город. Только меня никто не пригласил. Забыли. Я бродил по городу целый день. Десять. Пора к дому. На канале ни души. Эх, кто это там у решетки? Одна? В такое время? Боже мой, она плачет. Сударыня, сударыня. Перебежала через улицу. Уходит. А это еще что?
Барышня. Да-да-да, давайте познакомимся.
Эй, вы! Убирайтесь! Немедленно, слышите?
Дайте мне руку. И он не посмеет больше к нам пристать.
Благодарю вас.
Зачем? Зачем вы ушли от меня? Если бы я был рядом...
Но я вас не знала. Я думала, вы тоже.
А теперь разве вы меня знаете?
Немножко. А чего вы дрожите?
Я? А и правда. Я в каком-то испуге теперь. Точно сон. Нет, я и во сне не гадал, что когда-нибудь буду говорить хоть с какой-нибудь женщиной.
Как? Неужели?
Рука дрожит. Я совсем отвык от женщин. То есть я к ним и не привыкал никогда. Я ведь один. Я даже не знаю, как говорить с ними, то есть с вами. Это глупость. Скажите мне, скажите прямо. Я не обидчив.
Нет, нет, ничего. Хотите, скажу.
Да.
Женщинам нравится такая робость. И мне нравится... И я не отгоню вас до самого дома.
Вы сделаете со мной, что я перестану робеть, и тогда прощай все мои средства.
Средства? Какие средства? К чему?
Виноват. У меня с языка сорвалось.
Понравится, что ли?
Ну да. Только будьте, ради бога, будьте добры. Ведь вот уж мне 26 лет, а я никого никогда не видал. Ну как же я могу ловко говорить? И вам же будет выгоднее, когда все открыто наружу. Поверите ли, ни одной женщины никогда, никогда никакого знакомства. И только мечтаю каждый день, что наконец-то, когда-то я встречу кого-нибудь. Если бы вы знали, сколько раз я был влюблен таким образом.
Ну как же, в кого же?
Да, ни в кого. В идеал. В ту, которая приснится во сне. Целые романы. Но вы смеетесь. Впрочем, я для того и говорю.
Хорошо, хорошо. Но скажите, почему же ко мне-то вы решились подойти?
Но вы были одни. Тот господин был слишком смел теперь. Ночь, согласитесь сами, это... Это обязанность?
Нет, нет, еще прежде, там, у решетки. Вы же хотели подойти ко мне.
Там? Простите, мне показалось, что вы плакали, и я не мог слышать это, извините. Неужели я мог обидеть вас тем, что мне тогда вздумалось к вам подойти?
Довольно. Не говорите, я, кажется, не ошиблась в вас. Ну, вот я уже дома. Мне нужно сюда, в переулок. Тут два шага. Прощайте. Благодарю вас.
А что же? Мы больше никогда не увидимся? Неужели это так и останется?
Я вам ничего не скажу. Может быть, встретимся.
Я приду сюда завтра. О, простите, я уже требую. Ну вот что, я не могу не прийти сюда завтра. Я промечтаю о вас целую ночь, целую неделю, весь год. А завтра я непременно приду сюда, именно сюда, на это же место, именно в этот час. Но я, кажется, опять забылся.
Ну, хорошо. Я буду здесь завтра, тоже в 10 часов. Но не подумайте, что я вам назначила свидание. Мне нужно здесь быть для себя. Ну вот я вам прямо скажу. Это будет ничего, если и вы придете. Только вперед уговор.
Уговор? Говорите, скажите, я на все согласен. Я отвечаю за себя, я буду послушным, почтительным. Вы меня знаете.
Я вас совершенно знаю. Но смотрите, приходите с условием. Только будьте добры, исполните, что я попрошу. Не влюбляйтесь в меня. На дружбу я готова, а влюбиться нельзя. Прошу вас.
Клянусь.
Не клянитесь. Я ведь знаю, вы способны вспыхнуть, как порох. Если бы вы знали, у меня ведь тоже никого нет, с кем бы можно было слово сказать. А с вами мне просто хотелось бы вас видеть, чтобы сказать вам два слова. Может быть, довериться вам.
Ради бога, но в чем? Что?
До завтра. Пусть это будет пока тайной. Может быть, я вам завтра же скажу.
Завтра.
А может быть, нет. Ну, я еще с вами наперед поговорю. Мы познакомимся.
О, да, лучше. Да, я завтра все расскажу про себя. Вы все узнаете, все.
Хорошо. Принимаю с этого и начнете.
Согласен.
До свидания.
И мы расстались. Я не мог, не хотел воротиться домой и пробродил всю ночь. Я был так счастлив. А потом настала вторая ночь.
Ну вот и дожили.
Я здесь уже 2 часа. Вы не знаете, что было со мной целый день?
Знаю, знаю, но к делу. Я ведь не вздор пришла болтать, как вчера. Но, во-первых, я прошу вас, не жмите так моих рук.
А во-вторых?
Во-вторых, объявляю вам, я вас сегодня долго раздумывала.
Ну, и чем же кончилось?
Чем кончилось? Кончилось тем, что нужно все снова начать. Потому что вчера я поступила как девочка, как ребенок.
Да.
И чтобы поправить ошибку, я решила разузнать о вас самым подробнейшим образом. Но так как разузнавать о вас не у кого, то вы и должны мне сами все рассказать. Ну, что вы за человек? Поскорее начинайте же и рассказывайте свою историю.
Историю? Но кто вам сказал, что у меня есть история? У меня нет истории.
Ну как же вы жили, коль нет истории?
Совершенно без всяких историй. Так и жил сам по себе. То есть один совершенно...
Что же вы не говорите ни с кем?
В строгом смысле, ни с кем.
Ну, кто же вы такой-то? Объяснитесь. Постойте, я догадываюсь. У вас, верно, есть бабушка, как у меня. Она у меня слепая, и вот уже целую жизнь меня никуда не пускает. Так что я почти разучилась говорить. А когда я нашалила 2 года назад, так она взяла и пришпилила булавкой мое платье к своему. Так мы с тех пор и сидим по целым дням. Она чулок вяжет, хоть и слепая. А я подле сиди, шею или книжку вслух ей читай. Вот уже 2 года пришпиленная.
Да, вот так несчастье. Но у меня нет такой бабушки. Хотите знать, кто я такой?
Ну да, да.
В строгом смысле слова.
В самом строгом смысле слова.
Извольте, я тип.
Тип?
Тип.
Тип? Какой тип?
Тип.
Вот, смотрите, здесь есть скамейка, сядем. Так что же такое тип?
Тип? Тип? Это оригинал. Это такой смешной человек. Это такой характер. Знаете, что такое мечтатель?
Мечтатель?
Мечтатель.
Ну, так я и сама мечтатель. Иной раз сидишь около бабушки, и такое в голову придет. Начнешь мечтать, так раздумаешься. Ну, прям за китайского принца выхожу.
Ну, Раз вы выходили за Богдыхана китайского, так стало быть, совершенно меня поймете. Но позвольте, ведь я еще не знаю, как вас зовут.
Наконец-то. Вот рано вспомнили.
Ах, боже мой, да мне и так было хорошо.
Меня зовут Настенька.
Настенька? И только?
Только. Да неужели вам мало?
Много, много, очень много. Есть, Настенька, в Петербурге довольно странные уголки. В этих углах, милая Настенька, выживается как будто совсем другая жизнь, не похожая на ту, которая кругом кипит, а такая, которая может быть в 30-м неведомом царстве, а не у нас, в наше серьезное-пресерьезное время. Там проживают странные люди, мечтатели. Мечтатель – это не человек, а, знаете, какое-то существо среднего рода. Уж если он заберется к себе, то так и прирастает к своему углу, как улитка, или, по крайней мере, он очень похож в этом отношении на то занимательное животное, которое называется черепахой. Вот как вы думаете, отчего он так любит свои четыре стены, выкрашенные непременно зеленой краской, закоптелые, унылые и непозволительно обкуренные? Вот он уже вошел к себе в норку, сел за обед, отобедал. Задумчивая и вечно печальная Матрёна подала ему трубку.
Матрёна? Какая Матрёна?
Ну, та, которая ему прислуживает. И так она подала ему трубку. В комнате потемнело, царствует тишина, и тут воображение воспламеняется, слегка закипает, как вода в кофейнике старой Матрёны, которая безмятежно возится рядом на кухне, стряпая свой кухарочный кофе. И вот новый мир, новая очаровательная жизнь блеснула перед ним. Вы спросите, о чем он мечтает? Да обо всем. Вот он поэт, сперва непризнанный, а потом увенчанный. Вот он друг Гофмана, вот Варфоломеевская ночь, Диана Вернон, вот он герой взятия Казани при Иване Васильевиче, вот собор Прилатов, а вместо Яна Гуса он перед ними, вот восстание мертвецов в Роберте Дьявола. Помните музыку? И кладбищем пахнет, и вот, а вот уже сражение при Березине, вот домик в Коломне, свой уголок. А рядом милое создание, которое слушает вас в зимний вечер, раскрыв ротик и глазки. Как слушаете теперь меня вы. А ведь так легко, так натурально создается этот сказочный, фантастический мир. Право. Готов верить в иную минуту, что все это не мираж, не возбуждение чувства, не обман воображения, а действительное, настоящее, сущее.
И неужели вы так и прожили всю свою жизнь?
Всю жизнь, Настенька, всю жизнь. И кажется, так и окончу.
Нет, нет, так нельзя. Этого больше не будет. Послушайте, вы понимаете, что это вовсе не хорошо так жить?
Знаю, знаю, Настенька, знаю. Сказать, до чего я дошел. Я иногда справляю годовщины своих ощущений. Годовщины того, чего в сущности никогда не бывало. Вот годовщины глупых, бесплотных мечтаний. Потому что и этих-то глупых мечтаний нет. Ведь и мечты выживают.
Нет, нет, больше не надо. Теперь кончено. Теперь мы будем вдвоем. Теперь, что ни случись со мной, мы уже никогда не расстанемся. Я вас понимаю, я уж и сама такое пережила, когда бабушка пришпилила меня к платью. Теперь я вас знаю. Совсем. Всего знаю. И хочу рассказать вам свою историю, всю без утайки. И вы мне за это дадите совет.
Настенька, если мы всегда будем так жить, то это будет как-то очень умно. И каждый надает друг другу премного умных советов.
Нет, нет, мне не нужен умный совет, а совет сердечный, братский. Ну, как будто вы уже весь век любили меня.
Да, Настенька.
Дайте руку.
Вот, моя рука. И начинайте историю.
Половину истории вы уже знаете. То есть вы знаете, что у меня есть старая бабушка.
Если другая половина так же недолга, как и эта.
Молчите и слушайте. И не перебивайте, а то я собьюсь.
Да?
Есть у нас, то есть у бабушки, свой дом. Маленький домик, всего 3 окна. Он деревянный и такой же старый, как бабушка. А наверху мезонин. Вот и приехал к нам в мезонин новый жилец.
Стало быть, был и старый жилец?
Был такой старичок сухой, немой, слепой, хромой. Так что, наконец, ему стало нельзя жить на свете, он и умер.
Угу.
И понадобился новый жилец, потому что нам без жильца нельзя.
Угу.
Это с бабушкиным пенсионом почти весь наш доход.
Да, молодой жилец.
Вот и бабушка спросила. Она ведь слепая. Что, Настенька, наш жилец молодой или нет? Да так, говорю, бабушка, не то, чтоб совсем молодой, а так не старик. Ну и приятной наружности, да, говорю, приятной наружности, бабушка. Она говорит, ах, наказание, наказание. Ты, внучка, на него не засматривайся. Ну, прошло 2 недели. Тут жилец присылает сказать с Фёклой, а Фёкла – это наша работница, что у него книг много французских. Так не хочет ли бабушка, чтобы я ей их почитала? Бабушка согласилась с благодарностью, только все спрашивала, нравственные книги или нет. Потому что если книги безнравственные, так тебе, говорит Настенька, читать никак нельзя. Ты дурному научишься. Я спрашиваю, а что там написано? А, говорит, написано там, как молодые люди приятной наружности соблазняют благонравных девиц, как они увозят их из дому родительского, как потом оставляют этих девиц на волю судьбы, и они погибают самым плачевным образом. Каких это он книг прислал? Я говорю, Вальтера Скотта романы, бабушка. А посмотри, не положил ли он в них какой-нибудь любовной записочки? Да нет, говорю, бабушка, никакой записочки. Ну вот мы и начали читать Вальтера Скотта. Потом он еще и еще присылал. Так что, наконец, я без книг и быть не могла.
Так.
А раз мне случилось повстречаться с ним, с нашим жильцом, на лестнице, он остановился. Я покраснела. И он покраснел. Однако засмеялся и спрашивает, вы книги прочли? Прочла. Ну и что же, говорит, вам больше понравилось? Я говорю, Айвенго и Пушкин больше всех понравились. Через неделю я ему опять попалась на лестнице. Здравствуйте. Здравствуйте. А что, говорит, вам не скучно сидеть целый день с бабушкой?
Да.
Я покраснела. Хотела не отвечать и уйти, но сил не было. Послушайте, говорит, хотите со мною в театр поехать? В театр? А как же бабушка-то? А вы, говорит, тихонько от бабушки. Нет, я бабушку обманывать не хочу. После обеда приходит он к нам. Сел, долго беседовал с бабушкой. И вдруг говорит, а сегодня я ложу взял в оперу. Сирильского цирюльника дают. Бабушка кричит, да это тот самый цирюльник, которого в старину давали. Да, он говорит, это тот самый цирюльник. И взглянул на меня. А я уж все поняла, покраснела, и у меня сердце от ожидания запрыгало. Так не хотите ли сегодня, говорит жилец, у меня билет пропадает. Пожалуй, отвечает бабушка. А вот у меня Настенька в театре никогда не была. Боже мой, тут же мы снарядились и поехали. Потом я всю ночь бредила о сивильском цирюльнике. И у меня даже сделалась маленькая лихорадка. Я думала, он после этого будет заходить все чаще и чаще, а он совсем почти перестал. Так, раз в месяц, бывало, зайдет, чтобы в театр пригласить. 2 раза мы опять потом съездили. Но оперный сезон прошел, И теперь, когда мы встречались только на лестнице, он молча поклонится, как будто и говорить не хочет. А я стою вся красная, как вишня, потому что у меня вся кровь начинала бросаться в голову, когда я с ним повстречаюсь. Ровно год назад, в мае, жилец к нам приходит и говорит, что нужно ему уехать на год в Москву. Я как услышала, побледнела и упала на стул, как мертвая. А он откланялся и ушел. Что делать? Я думала, думала, да наконец и решилась. Дождалась, когда бабушка уйдет спать, навязала в узелок платье в белье и пошла в мезонин. По лестнице поднималась, думаю, целый час. Отворила дверь. Он так и вскрикнул. На меня глядя, думал, что я привидение. Сердце так билось, что в голове было больно. Я узелок к нему на постель положила, сама рядом села и заплакала. Он мигом все понял. Мы долго говорили. Я сказала, что не могу жить у бабушки, что убегу от нее, что не хочу, чтобы меня булавкой пришпиривали, и что поеду с ним в Москву, потому что без него жить не могу. Он помолчал и говорит: «Я пробуду в Москве ровно год, когда ворочусь, и если вы меня не разлюбите, клянусь вам, мы будем счастливы. Разумеется, если вы не предпочтете мне другого». Вот что он сказал мне. И на завтра уехал. Ну вот, теперь почти и кончена моя история. Прошел ровно год. Он приехал, он уже здесь целые 3 дня.
И что же?
И до сих пор не являлся. Ни слуху, ни духу.
Настенька, ради бога, не плачьте. Да разве никак нельзя помочь? Настенька, скажите, Настенька, нельзя ли мне сходить к нему?
Ну, разве это возможно?
Нет. А знаете, напишите письмо.
Нет, так нельзя. Выйдет, как будто я навязываюсь.
Но он же связал себя обещанием. Он сказал, что ни на ком не женится, кроме вас, а вам оставил полную свободу от него отказаться. Вы можете сделать первый шаг.
Послушайте, а как бы вы написали?
Что?
Ну, вот это письмо.
Я? Я бы вот как написал. Милостивый государь.
Это так непременно нужно? Милостивый государь?
Непременно.
Ну-ну, дальше.
Милостивый государь, я пишу к вам. Простите мне мое нетерпение, но я целый год была счастлива надеждой. Виновата ли я, что теперь не могу вынести и дня сомнений? Может быть, вы уже изменили свои намерения. Тогда это письмо скажет вам, что я не ропщу и не обвиняю вас за то, что я не властна над вашим сердцем. Вы благородный человек. Вы не улыбнетесь и не подосадуете на мои нетерпеливые строки. Вы не способны даже и мысленно обидеть ту, которая вас любила и любит. Вот так, по-моему.
Да, да, это точно так, как я думала. А теперь вот что. Отнесите мое письмо одним добрым людям. Они знают, куда переслать. А если будет ответ, то вы и принесете его вечером в 10 часов.
Но ведь письмо еще нужно написать.
Письмо? Вот оно. Держите.
Как? Уже готово?
Довольно, довольно. Вот адрес. Прощайте. До свидания. До завтра.
До завтра. Пришло третье наше свидание, наша третья белая ночь. Она уже была на месте, сияла радостью, ожидала ответа, смеялась.
Знаете, отчего я так рада? Так люблю вас сегодня.
Ну?
Я оттого люблю вас, что вы не влюбились в меня. Ведь вот иной на вашем месте стал бы беспокоить, приставать. А вы такой милый. Какой вы друг. Как хорошо вы меня любите. Когда я выйду замуж, мы будем очень дружны. Больше, чем братья. Я буду любить вас почти как его.
Вы в припадке, вы трусите. Вы думаете, что он не придет.
Да бог с вами. Да, я как-то сама не своя. И чувствую все как-то слишком легко. Но не будем про чувства.
Кто-то идет.
Погодите. Нет, нет. Чего вы боитесь? Зачем вы бросили мою руку? Мы встретим его вместе. Я хочу, чтобы он видел, как мы любим друг друга.
Мы любим друг друга? Послушайте, Настенька, а вы знаете, что со мной было весь день?
Ну что? Что такое? Рассказывайте скорее.
Во-первых, Настенька, когда я исполнил ваше поручение, отдал письмо, потом я пришел домой и лег спать.
Только так?
Да, почти. Я проснулся за час до нашего свидания, но как будто и не спал. Я не знаю, что было со мною, как будто время для меня остановилось, как будто одна минута должна была продолжаться вот целую вечность, и словно вся жизнь остановилась для меня. Когда я проснулся, мне казалось, что какой-то музыкальный мотив, давно-давно знакомый, забытый и сладостный, теперь вспоминался мне.
Ой, боже мой, ну как же это все? Я не понимаю ни слова. Послушайте, а мне ведь немножко досадно, что вы не влюбились в меня. Разберите-ка после этого человека. Я вам все говорю.
Слышите? Это 11 часов, кажется.
Да. 11.
11. Настенька, вы подумайте, он ведь едва только мог получить письмо. Прийти не смог, сядет отвечать. Ответ, значит, будет не раньше, как завтра. А завтра я за ним схожу чуть свет и тотчас дам знать. Все смешное дело. Ну, его, может быть, не было дома, когда пришло письмо. Тысяча, вероятно.
Да, да, да. Все может случиться. Вы вот что сделаете. Вы идите завтра как можно раньше. И если получите что-нибудь, сразу дайте мне знать. Вы ведь знаете, где я живу.
Можно ли? Настенька, полностью.
Я думаю о вас. Вы так добры.
Настя.
Знаете, что мне пришло в голову? Я вас обоих сравнивала. Зачем он, не вы? Зачем он не такой, как вы? Он хуже вас. Хоть я и люблю его больше вас. Знаете, я как будто всегда боялась его. Он всегда был такой серьезный. Он такой как будто гордый. Я, конечно, знаю, что это только он смотрит так, а в сердце его даже больше нежности, чем в моем. Как он посмотрел на меня, когда я, помните, пришла к нему с узелком. Да, видно, что он не придет сегодня. Поздно.
Он придет завтра.
Да, я сама теперь вижу, что он придет.
Придет.
Только завтра.
Завтра.
Ну, так до свидания. До завтра.
До завтра.
Если будет дождь, я, может быть, не приду. Но послезавтра я приду, непременно приду, что бы со мной ни было. Будьте здесь, я вам все расскажу.
Следующий день был печальный, дождливый, без просвета. Точно будущая старость моя. Когда пробило 9 часов, я не мог усидеть в комнате, я оделся, вышел, несмотря на ненастье. Я был там, сидел на нашей скамейке. Пошел было в их переулок, но стало стыдно. Я воротился, не взглянув на их окна, не дойдя 2 шагов до их дома. Я вернулся домой в такой тоске, в какой не бывал никогда. Но до завтра! До завтра. Завтра она мне все расскажет. Они уже вместе. Настенька!
Ну, поскорее, ну!
Ну?
Ну, где же письмо? Вы принесли письмо?
Нет, у меня письмо. А разве он еще не был?
Нет. Ну, бог с ним. Если он так оставляет меня.
Полноте, полноте, полноте.
За что? За что? Неужели что-нибудь было в моем письме? В этом несчастном письме. И ни строчки. Ни строчки. Хоть бы он написал, что я не нужна ему. Ну, что он отвергает меня. Это ни одной строчки за 3 дня.
Слушайте, Настенька, я пойду к нему завтра и от вашего имени.
Ну.
Но я спрошу его обо всем, я расскажу ему все. Вы снова напишите письмо, не говорите... Нет, Настенька, не говорите
ему. Нет! Довольно. Настенька. Больше ни слова, ни одного слова от меня. Я его не знаю, я не люблю его, я его позабуду.
Успокойтесь, Настенька.
Слушайте, скажите, ведь вы бы так не поступили. Вы бы не бросили. Вы бы поняли, что она не виновата. Не виновата. Что она ничего не сделала.
Настенька, я не могу больше молчать. Я не могу, я должен высказать. У меня накипело.
Что с вами?
Теперь вы меня выслушайте. Хотя то, что я буду говорить, это вздор, это несбыточность, это глупость.
Что? Что?
Я вас люблю. Настенька, вот что. Ну, теперь все сказано.
Ну так что же? Ну, я давно знала, что вы меня любите. Только мне казалось, что вы меня так просто как-нибудь любите.
Сначала было просто, Настенька, а теперь я так же, как вы, когда вы пришли к нему тогда с вашим узелком.
Ну что это вы говорите? Я не понимаю, зачем это? Ну, то есть не зачем... Почему это вы так вдруг?
Ну что же делать, Надь? Ну что же мне делать? Ну я виноват. Вы никогда бы не узнали, что я вас люблю. Но я не мог теперь вытерпеть. Вы сами заговорили об этом. Вы виноваты. Вы
нет.
Во всем виноваты. Я не виноват. Вы не можете прогнать меня.
Да нет
от
же,
себя.
Я не отгоняю вас. Нет.
Вы меня не гоните. Нет, ну я хотел бежать от вас. Только я все сначала скажу, потому что когда вы здесь плакали, я почувствовал, я услышал, что в моем сердце столько любви для вас, столько любви, Настенька. И я не мог молчать, я должен был говорить.
Да, говорите мне, говорите со мной так, говорите.
Вам жаль меня, Настенька, вам просто жаль меня. Уж что вы со мной сделали?
Ну, не плачьте же, я не хочу, чтобы вы плакали. Ну, встаньте. Пойдемте со мной. Не плачьте. Боже мой. Как я подумаю, что я вас оскорбляла тогда. Когда хвалила за то, что вы не влюбились. Я была глупа.
Послушайте, Настенька, знаете, я уйду от вас, вот что. Я вас только мучаю. Вот видите, теперь у вас угрызение совести.
Нет, стойте. Скажите, вы можете ждать?
Ждать? Чего?
Я его люблю. Но это пройдет, это должно пройти. Уже проходит, я слышу. Может быть, сегодня же и кончится, потому что я его ненавижу. А вы... Вы плакали здесь вместе со мной. Вы лучше его. И если вы захотите сжалиться надо мной, если вы хотите любить меня всегда, как сейчас любите, то клянусь, что благодарность, что любовь моя будет достойна вашей. Возьмете ли вы теперь мою руку? Ну, довольно. Довольно. Теперь уже все сказано, так? Ну, и вы счастливы. И я счастлива. И ни слова об этом больше.
не знали, что говорить. Мы смеялись, мы плакали, мы говорили тысячи слов без связи и мысли. Мы то ходили по тротуару, то вдруг возвращались назад и пускались переходить через улицу. Потом останавливались и опять переходили на набережную. Мы были как дети. Я теперь живу один, Настенька. А завтра... Ну, конечно, я, знаете, Настенька, беден. У меня всего 1200. Но это ничего.
Разумеется, ничего. Это а у бабушки ничего. Пенсион? Так она нас не стеснит? Нужно взять бабушку.
Конечно, нужно взять бабушку. Только вот Матрёна.
У нас тоже Фёкла.
Да, Матрёна добрая, только один недостаток. У неё нет воображения, Настенька. Совершенно никакого воображения. Но это ничего.
Да всё равно. Они обе могут быть вместе. Только вы завтра к нам переезжайте.
К вам? Как это? А, хорошо, всё, я готов.
Да, вы наймёте у нас. У нас там наверху мезонин. Он пустой. А бабушка, я знаю, она хочет молодого человека пустить. Я говорю, зачем же молодого человека? Она говорит, только ты не подумай, внучка, что я хочу тебя замуж сосватать. А я догадалась, что для этого. Ну, переезжайте к нам поскорее.
Завтра же, Настенька, завтра же. Я только немножко должен за свою квартиру. Да это ничего, все, я скоро жалование получу.
А я, может быть, буду уроки давать. Сама выучусь и буду давать уроки.
И прекрасно, я скоро награждение получу. Мы поедем на Сивильского цирюльника. Его теперь опять дадут скоро.
Поедем, поедем. Нет, лучше мы будем слушать не цирюльника, а что-нибудь другое.
Да. Ну, хорошо, что-нибудь другое, конечно, это будет лучше, да, а то я не подумал.
Ой. А теперь вот мне пора домой.
Та-та-та-та-та.
Только вы проводите меня.
Непременно.
Но теперь уже до самой квартиры.
Да-да.
Честное слово.
Честное слово.
Ну, пойдемте.
Посмотрите, Настенька, посмотрите на небо. Завтра будет чудесный день, какое ясное небо. Какая луна. Посмотрите. Это желтое облачко, как оно застилает ее. Смотрите, смотрите, прошло мимо. Смотрите. Но она смотрела не на облако. Рука ее вдруг задрожала в моей руке. Настенька, кто это, Настенька?
Это он.
Она вырвалась из моих рук, бросилась к нему, потом снова ко мне, обхватила мою шею обеими руками и крепко, горячо меня поцеловала. Потом она взяла его за руки и повлекла за собою. Мои ночи кончились утром. День был нехороший. Шел дождь. В комнате было темно, на дворе пасмурно. Голова болела и кружилась. Вошла Матрёна, подала письмо, я сломал печать.
О, простите. Простите меня. Я обманула и вас, и себя. Но я и теперь вас люблю. Больше, чем люблю. Мы встретимся. Вы придете к нам. Вы нас не оставите. Вы будете вечно другом, братом моим. На будущей неделе я выхожу за него. Он, оказывается, никогда не забывал обо мне. Вы не рассердитесь за то, что я о нем написала. Но я хочу прийти к вам вместе с ним. Вы его полюбите, не правда ли? Простите нас. Помните и любите вашу Настеньку.
Я долго перечитывал письмо. Наконец, оно выпало у меня из рук. Я посмотрел на Матрёну. Это была еще бодрая, крепкая старуха. Но вдруг она представилась мне с потухшим взглядом, согбенная, дряхлая. Показалось, что и комната постарела так же, как старуха. Стены и полы обленяли, все потускнело. Паутины развелось еще больше. Я взглянул в окно, показалось, что дом напротив тоже одряхлел, что штукатурка на колоннах облупилась и осыпалась, карнизы почернели и растрескались, и стены из темно-желтого цвета стали пегие. Я увидел себя лет через 15, постаревшим, в той же комнате, таким же одиноким, с той же матрёной. Но чтоб я помнил обиду мою, Настенька, никогда, никогда, да будешь ты благословенна за ту минуту блаженства и счастья, которое ты дала другому, одинокому, благодарному сердцу. Целая минута блаженства. Да разве этого мало, хоть бы и на всю жизнь человеческую?